Картина недели.
Ну что ж, поехали так поехали. Если честно, очень волнительно. Не только потому, что нашими гостями сегодняшними я восхищаюсь с детства, как, впрочем, вся страна, но и потому, что именно эти два человека, пожалуй, лучше всех в нашей стране умеют поднять вам настроение. Через час в этой студии лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, а прямо сейчас писатель, сатирик Михаил Задорнов. Михаил Николаевич, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в гости сегодня.
Спасибо, и подбор у вас замечательный. Единственный сатирик, которому я завидую в жизни, это Жириновский.
Я прежде всего вас поздравляю с праздником. Это отчасти для вас профессиональный, я понимаю, что праздник.
Сегодня,
конечно.
Вы
выпускник Московского авиационного института.
Да.
Вот что для вас 12 апреля?
День такой радости в юности, что мне даже грустно думать, знаете о чем? Что молодежь сегодняшняя такой радости никогда не испытывала. Я помню, когда первый космонавт... Я не помню Дня Победы, безусловно, я родился позже. Но все-таки старшее поколение, бывало, испытывало такую радость, что знает разницу между радостью и удовольствием. А сегодняшнее поколение думает, что надо жить в удовольствии. Нет. Надо радость уметь от жизни получать. И вот как мы выбежали на улицы все, я же еще не знал, что я буду работать в этой теме. И вдруг оказалось, из домов, из учреждений, отовсюду выходят люди. Это было так здорово, что на всю жизнь как зарядило тебя. Вот чего не хватает сегодня. Жалко это.
А страна, власть, общество, мы готовы, чтобы повторить вот
сегодня
такой
нет.
подвиг?
Почему? Нет, почему? Потому что мы находимся в плену у олигархов. Олигархам плевать на идею развития нашей отчизны. У олигархов нет родины. Олигархи, где прибыль, там и родина. И они будут получать... Ведь на космос уходят большие деньги сегодня. Очень большие. Но ГЛОНАСС пропадает бесследно. Я думаю, что специально придумали теорию, что они в Мариинской впадине утопили, сами себе суицидом покончили, потому что там не найдешь ни черта. Так когда-то Березовский вывозил «Жигули» за границу. Они не вывозились за границу, они проходили по документам. Так и ГЛОНАСС проходил по документам. И, может быть, что-то и было запущено неудачно. Там очень большие деньги в космосе, но они украдены. И я думаю, что при такой политике это невозможно. Есть, вот знаете, среди нас, выросших при социализме, очень много приличных людей. Я сегодня не знаю наверху, вот я не знаю, если вы знаете, ради бога, никого приличного. Ну, не знаю я. Они лицемеры, они говорят об одном, делают по-другому. В советское время по чесноку было. Пришел на телевидение, цензор говорит, покажите рассказ. Вот, вы написали, я до сих пор помню, у нас в стране много дураков, он мне говорит. Кого вы имеете? Я говорю, не вас. Он говорит, все равно нельзя. Вот, нормальный разговор. Все знали условия игры. А теперь приходишь, свобода слова, демократия. Но если мой концерт, который... Есть, который я даю, допустим, я называю это творческой встречей, в городах российских на гастролях, предложить первому или второму каналу, там останется 14 минут. На первом они посмелее, и 47 секунд на втором. Потому что 42-й канал потребует деньги государственные, и мы, кажется... Оказалось так, дай бабки продюсерам. Продюсер есть такое неприличное слово. Продюсер. Вы же не можете сказать приличный продюсер. Это как
странно звучит.
Живой труп, горячий снег. Это то же самое. Как я говорю, как шакал-вегетарианец. И эти продюсеры думают, им кажется... У них такие бабки, что им кажется, что Путин лично наблюдает за всем. А на РЕН-ТВ, с которым я сотрудничаю... Близкие, знакомые Путина, они знают, что Путин не смотрит телевизионных передач РЕН-ТВ, тем более мои. И я вам должен заявить откровенно, со всей честностью, у нас нет цензуры. Это все происки продюсеров, которые делают бабки и просто являются труслом. Если я выступаю, и ко мне не пришел еще ни один человек, и никто мне не сделал выступление... Никто не сделал мне замечания. Значит, нет цензуры.
Ну вот вы сказали, и не только здесь, вы неоднократно говорили о том, что про отсутствие приличных людей наверху. У вас, вот у вас, у Михаила Николаевича Задорнова, возникали какие-то проблемы в связи с вашей позицией, скажем так, с вашим отношением к власти?
В какой России? В той прошлой жизни?
Сегодня,
или в этой?
Сегодня.
Нет,
последние.
У меня никаких проблем года. Не возникало ни разу, но это не значит, что там есть приличные люди. Это значит, что им плевать на то, что я говорю, потому что главное, я не наезжаю на их бабки. Это, извините, недостаточное условие для того, чтобы говорить о приличных людях. Я, честно говоря, стал зарабатывать значительно больше, чем в советское время. Но я бы готов был вернуться в советское время и к тому заработку, лишь бы не видеть, как покемонили сегодняшнюю молодежь. Знаете, есть очень интересное изречение у мудрых людей прошлого, далекого прошлого. Если вы хотите победить врага, воспитайте детей. И приучите их к демократии вместо Бога. Пускай молятся на демократии. К свободе слова, к разврату. И чтобы любовь у них была заменена на секс. И они, простите, оттрахают своих родителей по полной программе. То, что сегодня произошло с нашим обществом, это печально. То, что я провел опрос, я был в Министерстве образования. Они мне позвонили и говорят.
Они вас пригласили?
Да. Это был хороший знак. Когда Фурсенко сменился на Ливанова. И говорят, вы нас критикуете. Я говорю, я вас не критикую, а поношу. Милый женский голос посмеялся и ответил, вот тем более будет приятно с вами общнуться. Конечно, я приехал сразу. Если людей, человек критикуешь, а он не обижается, наоборот, хочет тебя послушать, это хороший признак. Это признак вообще хотя бы зачатков мудрости. Но то, что я там встретил, сначала... 4 часа мы разговаривали. Были чиновники из Министерства образования, которые не знали про букварь русский. Они не знали, что вместо А, Б, В, Г, Д у нас было А с Бога, ведаю, глаголю, добро есть жизнь. Они не могут образовывать людей, потому что они сами недообразованные. Ну как вам нравится, заместитель министра мне однажды образование сказал, я был на день рождения. Ну когда это говорит выпускник школы, это куда ни шло? Хотя уже надо ставить 4 вместо 5. А когда они говорят, я извиняюсь. Как это так, извиняюсь? Это я извиняюсь сам себя. А как это, значит, ты уже сказал, я извиняюсь, и можешь нагадить в стране. Ты уже сам себя извинил. Вот. И что, простите, Саш, да, к чему я веду? И вдруг я даю им предложение, давайте опросим через интернет всех, что неправильно в образовании. Учебники во Владивостоке и в Новосибирске разные истории. Но я нанял ученого, который сравнил эти учебники.
И
что, Путин недавно сказал об этом. Помните?
Единый учебник истории.
Я думаю, что моя записка сработала. Я не уверен в этом. Может быть, это сами в администрации дошли до этого, но я посылал записку и приводил пример из разных учебников, написанных по мнению своего собственного губернатора. На моем веку 5 раз переписывались учебники истории. Это неправда все. Раз переписывали, значит, это правдой быть не может. Но я предложил Министерству образования. Они согласились. И что? 3 месяца ни ответ, ни привет. 4. Ни ответ. Я сам создал сайт. Мне приходят жалобы. Если больше некому жаловаться, жалуются сатирик.
Но вы Министерство образования называете Минобразиной, все верно?
Минобразин, я говорю.
Минобразиной.
Да.
На этой неделе коммунисты предложили Путину отправить Ливанова в отставку. Единороссы критикуют Дмитрия Ливанова. А что делать-то в конечном счете?
Рыба гниет с головы. Здесь сложнее. Ливанова можно отправить в отставку. Я с ним разговаривал. Он симпатичный человек. С ним интересно разговаривать. Но он альпинист. Хорошо ходил в связке с друганами. Но это мало, чтобы быть министром. Конечно, можно отставить. Но! А где? Вот был такой Владимир Ильич Ленин. Многие молодые люди его путают с Гитлером. Там, знаете, уже плохо знают. Но у него четко было... Он теоретик был великолепный. Он четко говорил, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным. Точнее, ничего не определишь. И у него все. А что вы дальше? Ну, смените вы. И что вы будете делать? У вас же нет концепции. У вас нету идей, каким должно быть образование. Вы решили, что советское образование плохое, и все? На этом не построишь, на разрушении. Но в советское время... Вы знаете, о чем мне пишут многие родители? Мы детям покупаем старые советские учебники, и мы с ними занимаемся сами. И это самые развитые дети. Не все учебники. Конечно, не философия Карла Маркса, конечно, не... Но есть арифметика, есть русский язык. Это другое совсем.
Но это же вам принадлежит фраза, которую обсуждают многие историки, что та же история у нас непредсказуема. Я вас чуть-чуть перебрал.
Да, мы страна с непредсказуемым прошлым.
Так невозможно же договориться. У нас никогда не будет единого учебника, потому что тема Сталина, она раскалывает общество. Да мы даже не можем договориться про последние 20 лет, потому что для кого-то Ельцин — это освободитель, а для кого-то это чуть ли не убийца страны.
В мире существует разделение людей на две группы. Первая — люди знаний, вторая — люди потребления мира. И они никогда друг друга не поймут. Это бессмысленно. Почему в таких странах, как Америка, голосование примерно 50 на 50 идет? Потому что мир так поделен. И сегодняшние ученые, которые пишут истории, это люди мира потребления, а не мира знаний. Они защищают старые знания, а ничего нового не открывают. Историки, я не говорю про квантовую механику и про замечательных математиков. Эти действительно ученые. А историки не могут быть учеными. Но ваш вопрос очень правильный, и я бы дал другой совет с позиции своего 90-летия наступающего. Я бы дал такую. Вот, например, фильм, который я снял о Рюрике, документальный, рекорд установил, 700 тысяч просмотров в моем Ютубе. Ни один документальный фильм, даже фильмы документальные BBC, не имеют столько просмотров. Молодежь же смотрит Ютуб, значит, им что-то там цепануло. Мне пишут письма, например, мы теперь знаем, как пить за Россию. Раньше просто пили, а теперь понимаем, что мы вкладываем в тост. Или женщина писала, я буду рожать русских детей после вашего фильма. Так она китайских собиралась рожать, а теперь русских. И смотрите, я бы вот что. Есть две точки зрения на приход Рюрика. И я бы в учебниках давал две точки зрения. Поэтому надо... Авесю Виссарионовича пишет так. Но недавно вышел фильм на НТВ. Он потрясающий. Но «Сталин с нами». Когда увидел название, думаю, я хочу посмотреть. Я смотрел ночью 6 серий. Там они взяли документы КГБ и сами удивились тому, что увидели. И там, знаете, там самое страшное в этом фильме. Даже ведущий так удивился, что на фоне Иосифа Виссарионовича некоторые сегодняшние наши чиновники... Нет, на фоне некоторых наших сегодняшних варюк, нефтегребов и газососов, как я их называю, Иосиф Виссарионович – мелкий подворотный хулиган с рогаткой. Но что я еще хочу сказать в этом смысле? Робеспьер в процентном отношении уничтожил больше, чем в сталинское время людей. Петр I еще больше в процентном. Елизавета Великая в 2 или в 3 раза в процентном отношении. Кромвель. Вашингтон вырезал со своими отрядами несколько племен индейцев. Никто в Америке об этом не говорит. И никто не говорит, что он положил много американцев в борьбе за независимость. Он войну затеял, потому что он не хотел отстегивать бабки англичанам. Он был очень богатым человеком. Джефферсон, который написал Конституцию Америки, у него было 50 наложниц-рабынь. Но никто в Америке не позволит себе этого написать. И вот это должно быть выработана стратегическая точка зрения нашими правителями, самыми заглавными правителями. Но мне рассказали, как Путин и Медведев посещали Прадо в Испании. Испанский гид.
Всемирно известный музей.
Да, это надо объяснять молодежи, что это не музей всемирно известный, что это не модельное агентство.
И не журнал, и не фильм.
Дьявола там что-то забыл. Так вот, я беру из экскурсоводов иностранных. Потому что русские начинают мне задавать вопросы. Там Галкин с Пугачевой живет до сих пор. Откуда я знаю? Ну, ребят, я хочу в Прадо услышать от вас, а не вам рассказывать про наш гламур. И испанцы поводили, ну, на английском языке, показали Веласкеса, Гоя, все здорово. А потом говорят, мы хотим вам кое-что рассказать. Вы известный человек, расскажите у себя в газете или у себя в живом, в Live Journal или в Facebook. Как они по-разному отреагировали на... Ну, правда. Медведев не остановился ни у одной картины. Он проскочил с айфоном в руке. Ну, гениально. Это даже испанцы заметили. Он не задал вопрос ни по Веласкесу, ни по Гое. Mm-hmm. А у Гоя там два периода представлены. Светлый период и период, когда он практически, башня у него взорвалась. А у Веласкеса, например, есть картины с масонскими какими-то кодами. Путин стоял у этих картин и точно расспрашивал про эти коды. Вот что значит системное мышление советского времени определенной организации. Они меня спрашивают, почему так? Я говорю, ну как почему? Если бы вы показали на айфоне или на айпаде Медведеву картину, он бы посмотрел. Но он не знает, что задавать вопросы. Но он родился в то время, когда боготворили и идеализировали западный мир. Он вырос, когда не хватало компьютеров. Для него волшебство туда-сюда гонять картинку. Он не понимает, что существуют законы природы. Есть законы государственные, а есть законы природы.
Но при этом во главе государства был как один и остается сегодня, так и другой. Но ничего не меняется.
Ну и не изменится, но кое-что мне все-таки начинает нравиться.
Что?
Мне нравятся некоторые моменты, связанные с внешней политикой нашей. Если Запад, есть примета у меня, говорит про нас гадости, что-то начало улучшаться. Значит, мы где-то правы. Когда выходят эти демонстрации геев в Голландии, и указывают нам, как жить, я понимаю, что у нас есть правильный вектор развития. Какое ваше собачье дело? У нас бабы с мужиками живут или нет в Сибири? И да, даже в Питере, если... Ну, вам что, это мешает? Ну, пейте пиво, ешьте орешки, у вас больше нет интересов. Ну, заключайте браки, ради бога. Но мир создан Богом как? Мужчины и женщины. Для продолжения рода. Если вы уговорите всех стать... Вы знаете, что в Риге? В школах, помните, были когда-то встречи с ветеранами? Как вы там, буденовцы, сражались? Как вы под Ржевом? Там, да? С двумя геями провели престарелыми встречу в Риге. И им цветы дарили и расспрашивали, как наладить такую жизнь. Вы понимаете, что происходит? А это же Еврогейский союз наладил такие отношения. Вот я не гееспособен. Я что, отстой? Я что, ретро-рухлядь, как я говорю?
Это пятничный вечер. Как правило, мы обсуждаем самое любопытное резонансное событие этой недели. Вот какое событие лично вам показалось самым важным, самым интересным?
Ну вот мне, например, было действительно интересно, когда Путин поехал в Германию, а там голые бабы наши украинские
фемен
выскочили.
Фемен или уж фемен, не знаю, как правильно.
Какой фемен? Я вот уже говорил на одном из ваших каналов вчера еще. Я повторю эту мысль. Женщина, чтобы быть счастливой, должна заботиться о доме. У нее нет другого счастья. Счастье от слова «по частям собрать». Соучастие – это собирает по частям. Целую – это в целое. Мужская и женская энергия. Итак, мужчина заботится о доме извне. Зарплату приносит, убитого зверя, еду. А женщина в доме. Вот в дом пришел хозяйка теща, хозяйка жена. Вышел, вот там хозяйничает, в лесу. Вот счастье семьи. Семья главная, а не экономика. Я знаю много семей счастливых, у которых не очень хороша экономика. Но я не знаю ни одной счастливой олигархической семьи. Посмотрите, Абрамович не улыбается уже год, наверное. С Березовским я уточнять не буду. А вы Чубайса улыбающимся видели? Я это сказал как-то одной нашей известной актрисе. Она говорит, а я видела, лучше и не надо, и не смотри, сказала она. У них же радости нет. Их любят за бабки.
Как Березов... Они не пытались вас переубедить? Михаил Николаевич,
они со мной не разговаривают.
Не разговаривают?
Ну, во-первых, я не знаю, может, и разговаривают. У нас не было встреч. Я когда-то был знаком с окружением Ельцина, и мы играли в теннис в одной такой компании.
Большая шляпа, если не ошибаюсь.
И большая шляпа была. Это были замечательные годы. Я очень верил в демократию. Я тоже был лохом. Но недолго. Я всего года два был лохом. А потом вдруг я увидел, что происходит. И я даже не мог отдалился, и я даже не мог представить себе, что произойдет такая беда, как Чечня. Но это было на моих глазах. Я никогда об этом времени писать не буду. Я считаю Бориса Николаевича очень добрым человеком, который доверился окружению. Ну, и зря он не обращал на многое внимания. Ну да, он не... если бы он был председателем колхоза, развалил бы колхоз и все. Но все-таки наша страна не колхоз. Я думаю, что вот у каждой партии, вот вы назвали партии, но ни у одной партии нет программы. Мы проходили всегда программу КПСС. Там четко было сформулировано, что как, не все получалось, развалили сельское хозяйство. Если бы сельское хозяйство не развалили, я бы вообще был за то время. Я считаю, что есть плюсы и сегодня, и тогда. Вот если эти плюсы собрать сегодняшние с тамошними и замешать, у нас классная программа выработается. Например, все, что касается необходимости жизни в стране, должно быть государственное. А все options... Ради бога, капиталистический. Ты хочешь губы накачать? Накачивай.
Огромное количество людей не разбираются в политике, не хочет интересоваться политикой, но многие, даже далекие от нее, обратили внимание на ситуацию с Кипром. Небольшая страна, в которую мы решили помогать неожиданно для многих. И Путин, и Путин об этом говорил, Медведев. И вот любопытное известие на этой неделе: спасение Кипра обойдется в 23 миллиарда евро. Я знаю, что вам есть что сказать по этой
ужас,
теме.
Ужас. Оторопь берет. Мурашки по всему организму. Когда кинули весь народ, ведь гений наших бизнесменов в чем? Мы были бедные в Советском Союзе, осредненные. Они сумели обокрасть бедных. Капитализм обкрадывает разные слои населения. Дает им товары, потом отбирает бабки у них. Наши обокрали бедных. И когда бросили Сбербанк, Центробанк, кинули все население, никто из правителей не возмущался, потому что их бабки не кинули. Сегодня кинули их бабки. Вот почему они возмущаются. Мне иногда кажется, я шепотом скажу, чтобы никто не знал, что Владимир Владимирович на ухо по-немецки шепнул Меркель об этой комбинации. Ему хотелось посмотреть, кто же вынырнет первым и у кого там самые большие счета. Если это так, то комбинацию удалось первым. Медведев вынырнул и сказал, это безобразие, это антинародно. Какое антинародно? Вы были, Дмитрий Анатольевич, хватит, хоть в одной деревне?
Хватит грабить награбленное, сказал Дмитрий Анатольевич публично.
Но это уже это был третий заход. Это после того, как я по радио озвучил свою точку зрения. До этого он искренне возмущался. Наш народ, а какой народ? Сидит народ у телевизора, а у телевизора сообщает, голубые фишки в цене возросли. Старухи сидят, говорят, о, голубые возросли в цене. Они вообще не въезжают. Вы зачем передаете эту шнягу для нашего народа? Они вообще не знают, они не понимают. Говорят, секвестр. Какой секвестр? Старухи говорят, секвестр, слово. А секвестр, значит, у вас пенсии не будет. Это полное разводило. И вынырнули все. То есть они помогают казной, деньгами налогоплательщиков тем, кто ограбил народ. Это преступление на сегодняшний. Смотрите, я не выдержал даже. Ну, что я могу сделать? У меня темперамент такой.
Но вот вы критикуете власть придержащих. А как вам оппозиция? Она у нас есть системная в Госдуме. Есть Алексей Навальный, который с Удальцовым на улицу выходит.
У меня ощущение, что Кремль их сам создал.
Они специально и тех, и других?
Нашли... Да, у меня ощущение, что они специально нашли тех, кто народу еще противнее. Потому что вот эти гламурники, выходящие на болотную, мне смешно, да, у них там за границей бархатная революция, банановая, подцветная, у нас болотная. Это уже... И выходят в шубах они были, в норковых, они ювелирку выгуливали, мало Большого театра, они еще решили на Болотную площадь выгуливать свою ювелирку. Ну как, они мне предлагали пойти. Я сказал, ребята, это ваше мнение, я тоже не очень, я не фан, сказал, ну я на их языке гламурном, я не фан нашей власти, но с вами я не пойду. У вас нет программы.
Я слушаю сатирика, если позволите, юмориста, но получается совсем не смешно, получается очень грустно. У нас колоссальные проблемы системы образования. У нас
здравоохранение.
Аучное. У нас проблемы здравоохранения. Кстати, как вы называете Министерство здравоохранения? Вы им тоже придумали?
Здравоохранение.
Хоронение.
Но они заживо хоронят нас.
У нас власть плохая, у нас оппозиция не та. Ну, как-то совсем тускло.
Я не говорю, что власть плохая. Я бы сказал так, они не слушают мудрых людей. они окружили себя чиновниками. Надо было создать совет, допустим, тому же Путину, из людей, которые не зависят от налитой нефти и от отсоса газа. Вот, например, ну, я приведу пример. Евгений Евтушенко живет в Америке, оказался не нужен нам. Гений, поэт. Получил все премии мира, которые только существуют. Что такое поэт? Поэт – это совесть общества. Совестью России всегда были поэты и писатели, как вы заметите, но не чиновники. А сегодня совестью России стали чиновники. Их нельзя слушать, они каждый в свою сторону тянет. Возьмите Башмета, возьмите Жванецкого, возьмите Гафта. Я не знаю, но я говорю, есть из молодых честные люди. Вот скажите моему кумиру Михаилу Михайловичу Жванецкому, пойди мэром работать, он же не пойдет. Ну как он, зачем? Он перестанет писать. А попросите, а скажите, допустим, войти в правительство Евтушенко. Да он не поймет, он скажет, я поэт, я гений, вы что? Я что, растеряться? Кто такие чиновники? Это не поэты, не режиссеры. Это все не, которые не могут не заработать, если не объединяться в волчью стаю. Поэтому объединяются в партию.
Башмет, Жванецкий, Евтушенко.
Ну это я так, сходу.
Но у нас не
я
так много
себя,
людей.
Я бы и себя
Михаил,
бы туда.
Михаил Задорнов. Кто еще? Ну, мало ведь людей. Таких, ну, которые, которые могут вызвать...
Алферов.
Жерес Алферов.
Жерес Алферов. Да почему? Мы я называю тех, кого знают все. Но ведь сколько людей, которых никто не знает. Но они честные, порядочные люди. И они не будут зависеть от своей... Они не будут советовать зависеть от того, что я получу. Потому что они совесть. Науки... литературы. Почему вы боитесь такой совет? Знаю почему. Потому что поперек вашей политики будет. Потому что вашей политики... Потому что не, вы все строите на цене от нефти. А надо строить на другом. Китай... Нам дорога Китая не годится. Но модель... Он пример для нас, как можно выработать свой путь. Он же замешал конфуцианство, коммунизм, капитализм и даосизм. Нормально? И все работает.
А что нам смешивать?
Преимущество Востока и Азии. Востока и Европы. Азии и Европы. В Азии есть мудрость земли. В Европе мудрость туловища. Европа – это жизнь туловища. Азия – жизнь души. Ну, я немножко образно говорю. Я же сейчас не проблему составляю. Но у нас и то, и другое. Причем, вообще-то, Азии больше. Значит, природоведение в нас больше. Второе. Из прошлого взять все плюсы. В советское время очень много было хорошего. Если за 30-е годы, всего за 10 лет, из 10% грамотной страны, 90% грамотности, союз писателей, союз композиторов, кино, космос, все. Это не просто так. И в советское время было... Вы знаете, говорят, всех сажали. Да что всех сажали? У меня в советское время было минимум 2000 друзей, ни одного не посадили. Вы знаете, у нас была миниатюра в студенческое время. Это очень интересный пример. Надо понять, что я тут разглагольствую и вещаю. Я же не проповедник. Вот я играл в миниатюре в Московском авиационном институте. Приходят двое наниматься в самодеятельность. Сидит партком. Они читают «Муха-муха, цикатуха, позолоченная». Знаю, так, что вы сказали? «Муха-муха, цика, что?» Цикатуха? Этот анекдот вылетел из нашей миниатюры. Вы в своем уме? Вы понимаете, что вы говорите? А дальше муха по полю пошла. Вы намекаете... А, позолоченное брюхо. Вы на кого намекаете? Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Вы хотите сказать, что у нас на поля много денег выброшено? И заставляют переделать стихотворение Чуковского. Они переделывают, возвращаются и читают о работнице, ударнице труда мухи, фамилию ее, ее плакат в цеху наверху, и все под мухой. Нам же, мы 20 спектаклей сыграли. Ну, что преувеличивать? Да, были, конечно, в любом... А сейчас что, лучше? Сейчас просто лицемерие больше. А сколько погибает народу?
Вот вы сравниваете Россию и Советский Союз сегодня и те времена. А как менялась ваша аудитория? Вот те, кто приходит к вам на концерт.
В Советском Союзе она была великолепна, потому что очень много образованных людей было.
В чем это проявлялось?
В тончайшей реакции. Если я скажу, в советское время сказал такую фразу, на земле хороших людей больше, но плохие лучше объединены, были аплодисменты. А сейчас несколько смешков. Вот что разница. И когда я говорю сегодня, Но сегодня осталась вот эта политизированность. Если на что сегодня аплодируют? Аплодируют, когда в зале на шутку, это важнее, чем когда смеются. Это значит, смысл есть. Они согласны с тобой. И аплодисменты, это в митинг превращается. И когда я скажу, говорю на сцене, у нас в России президентов, как и родителей, не выбирают, зал аплодирует. Или когда я говорю, скоро все в России будет платным, кроме работы, аплодисменты через паузу. Вот такие политизированные сохранились. А общефилософские, в котором второй план, вот это и ушло. Они не знают, что уже сегодняшняя аудитория не знает этого.
Я тогда повторюсь. Вот по поводу будущего. Все очень грустно. И с образованием плохо, и с здравоохранением, и к власти есть вопросы, и к оппозиции, и аудитория меняется отнюдь не в лучшую сторону. Ну, как-то очень печально все.
Я бы был с вами согласен, если бы я много не ездил по стране. Я знаю очень много людей, очень светлых и очень разумных, но они хуже объединены. Их не объединяет единая партия. Они порядочные. Они ни в одну партию вступать не будут. Но их никто не слушает. И их так много по стране. И благодаря тому, что я стал говорить на тему истории, да, языка русского, они все ко мне приходят. И вот с них начнется возрождение. И начнется оно с провинции, не с Москвы. Москва всосала всю нечисть России. Когда-то Москва в мои студенческие годы была музейной, студенческой, консерваторской, классической музыки, великолепных фильмов. Сегодня это финансуны командуют Москвой. Это гламур, это омерзительное обслуживание. Знаете, мне уже, я скучаю по честной грубости официанток Советского Союза. Потому что когда вам в Пушкине, в ресторане, ко мне подходит официант, я говорю, принеси мне салат, он говорит...
Это один из самых крутых ресторанов Москвы.
А он вот так вот стоит, говорит, прекрасный выбор. Я говорю, и хлеб. Он говорит, прекрасно, чего прекрасно, я хлеб тебя попросил принести. Ты что из себя полового разыгрываешь? И на все, что я сказал, он говорит, с удовольствием. Я говорю, заткнись. Он говорит, с удовольствием. То есть совершенно на программу, то есть лицемерие по Карнеги полным ходом. Москва... Не Россия, так же, как Нью-Йорк, не Америка. И Петербург сегодня не Россия. Но я бывал в городах в Урале, в Сибири. Там очень много порядочных людей. Это, как правило, врачи, это инженеры, которые еще есть, это летчики наши, за которые до сих пор сажают самолеты с чувством достоинства, а не... переходят на автопилот, чтобы это пум, и так просто дозволено евросоюзными нормами. У нас очень много этих людей. Вот к ним прислушаться и все. Но, видимо, не настал момент. Мы не заслужили еще. Мы слишком находимся под влиянием плохим Запада. На Западе же есть много хорошего. Но мы же берем самую гадость с него. И когда говорят задорно, говорят, что американцы тупые, это неправда. Я говорю, мы тупые, что подражаем самым тупым их качествам. Вот тут мы тупее, чем они. Кстати, очень хорошая фраза в интернете, бродит, не моя. Пока Задорнов смеялся над тупыми американцами, народилось новое, более тупое поколение россиян. А это страшно чем? Они же будут операции делать, они скоро станут хирургами, они же летчиками станут, вот эти сдавшие ЕГЭ. Вы представляете, выпускник ЕГЭ медицинского делает операцию на аппендицит. Он сразу вспоминает четыре вопроса.
Какого, кто родился?
Из какого места вырезать аппендицит? Начать с гайморита, геморроя, среднего уха или с пупка? И будет искать правильный ответ. Они же ничего не знают. А летчики, которые ничего не знают, у нас в стране может скоро быть опасно жить. И с моей подачи родители начали обучать сами детей. Так что надежды есть. Но надежды на самих людей. Россию всегда... Кто выручил Россию в 2012 году? Помните?
В 1800 или в
1600, правильно.
Иван Сусанин.
Нет, Иван Сусанин завел поляков.
Ну, чуть
поляков.
Позже поляков, когда
да.
их...
Да. Но это под Смоленском было.
Ну, Минин-Пожарский.
Когда? Но в Костроме, где родился Сусанин, и стоит памятник, я спрашивал у 10 молодых людей, кто такой Сусанин, они не знают. А Минин и Пожарский считают, что то ли мину подложили, то ли пожар был. Примерно такие ответы. Минин и Пожарский сорганизовали народ. Предателями были все бояре. Все государственные чиновники подлегли под Западную Польшу. Народ выручил. Так и сегодня. Мои надежды на то, что сохранилось в простом народе. Простой народ честнее, чем сегодняшние верховодители. И
Моя задача – повлиять на их развитие так, чтобы через 10 лет пришли туда наверх люди более разумные.
Мне кажется, Михаил Николаевич Задорнова можно представить уже как альтернативного министра образования нашей страны. Не могу не спросить. Вот мы с вами беседуем, и перед эфиром мы с вами разговаривали, вы сказали, что стране нужно помолчать.
Я объясню. Молчание – золото, говорят. Молчание – знак согласия. Куда я не приеду, сядешь в любую машину, там музыка играет. Причем попса самая невырубленная. Придешь к кому-нибудь, разговаривают все вместе. Едешь уже в лифте, три женщины едут с тобой, они разговаривают все вместе сразу. Как в Италии чувствуешься. Они тоже все болтают сразу. Каждый день выступает премьер-министр, говорит, я дал поручение. Поручик всей Руси. Каждый день придумывается то, часовые пояса сменить. Вот это главное. Умудрились со временем наделать такое в России, что зимой темно даже днем. Я был в Германии, там светло днем бывает. Чего наделали? Дед Мороз обиделся на россиян в результате и заморозил счета на Кипре. Но с ни с того ни с сего ввели плюс 16, плюс 17. Это подражание Америке. Америка это ввела, чтобы не платить деньги, если на тебя подадут в суд. Поэтому вы же знаете этот ужас, что а ну погоди, теперь можно показывать после 23.00. Но кому он нужен после 23.00? То есть Дом-2 не подает плохого примера, а Волк ходит походкой хулигана и слишком плотно прижимает к себе зайца, как написано в одной инструкции. Салтыкова-Щедрина теперь удалили из программы обучения. Как вам это нравится? Тургенева удалили, а Дом-2 нет, нормально существует. Ну что же это такое? У чиновники, вот с ними разговариваешь отдельности, нормальные ребята. Как они туда наверх попадают, у них что-то происходит. Там зараза какая-то наверху. А полстраны, простите, полстраны вообще не въезжает, плюс 18, они думают, что это температура, но не знают чего. То ли экран перегрелся, то ли на улице похолодало.
Вы в какой-то момент огромное количество времени начали уделять в каких-то публичных выступлениях российской, русской истории, российским словам, российской культуре. Вот почему это, что вас заставило обратить на это внимание?
В русских словах правда. По моей теории, славянский язык – это дрожь природы. Гарвард, мне... я 5 дней назад или 4 встречался с ученым из Гарварда. Их лаборатория будет выдвинута на Нобелевскую премию ДНК-генеалогия. Хромосомные мутации, метки на хромосомах. Гаплогруппы, так называемые. И, вы знаете, они подтверждают мое мнение. Европа была сначала заселена прославянскими народами. От них стали отделяться скандинавы, германцы. Более того, и даже этруски, и даже греки, и даже... от венедов потом... римляне – это смесь этрусков, венедов, очень маленькая примесь греков и очень много кельтов. Но венеды, кельты, их не различали греки. А в энциклопедии написано «Венеды, 3000 лет до нашей эры славяне». Это некорректно, они просто праславяне. Откуда какой язык произошел? Славяне – это те, которые стали земледельцами в Европе. Вот слово «поле» означает «опаленный». Вы отпалили лес, получилось поле. А палатка – это в поле стоит. У славян остались палатки, и много не надо. А рабовладельческие, негодяйские – палас. Это наша палатка, но с тюнингом.
Михаил Николаевич, но что произошло? Вот почему, в какой момент вы обратили на это внимание?
Понятия не имею.
Потому что книги, фильмы, сотни тысяч просмотров в интернете, комментарии. У вас появились поклонники, вот, ну, которые также занимаются этим. У вас появились недоброжелатели, критика.
Да.
Вот в какой момент это?
В момент, когда мне очень захотелось обратить внимание, что мы должны жить своей жизнью. У нас все чужое. Часы не свои. Одежда не своя.
Микрофон машины. Тоже не наш.
Микрофон, машины. По феншую расставляют мебель славяне. Вы что, не знаете без феншуя, что кровать в коридоре ставить нельзя? Вы что, сдурели? В Христа Спаса иконка стоит в деревне под Пермью, да? Красный угол. Красный от слова светлый, а не красного цвета. Красная девица, светлая девица, а не с красной рожей. И под ней жаба феншуевая китайская. Потому что Христу надо молиться. Знаете, это доверие, в смысле бабок, не очень. Надо еще жабу китайскую поцеловать в засос. Язык начал замусориться. Природу замусорили. У нас все не свое. Как мы можем жить хорошо и как мы можем думать о возрождении?
Может быть, это та самая национальная идея, которую так пафосно говорят нам?
Да, это национальная идея — вернуть корни. И как американцы ценят Вашингтона, и мы должны все ценить.
А вот кто-то из тех людей наверху, которые могут это заявить в качестве национальной идеи, они к вам обращались?
Они на меня обижены, что я их критикую. Я им написал записки, несколько записок. Задорного нельзя рассказать. Я говорю, покажите фильм «Рюрик». Во всех каналах я отдаю его бесплатно. Я владелец этого фильма. Бесплатно? Нет, он нас критикует. Я вам разве про вас говорю? Я говорю про то, что будет полезным. Введите две точки зрения на образование Руси. Ну что же вы про этого шведа Рюрика пишете, как о Швеции в то время не было? Ну сколько же можно?
В завершении у нас остается совсем немного времени.
Ой, как жалко.
Вот смотрит нас сейчас молодой человек. Вот он пьет банку пива, у него все хорошо. Он с утра до вечера смотрит телевизор. А тут видит умный Задорнов. Говорит здравые вещи. Достиг успеха. Да, его знает вся страна. Вот я тоже хочу. Вот что ему нужно? Вот этому пузатому молодому человеку?
Нет, пузатому молодого человека нет. Ко мне приходит... У меня 70% до 30 лет в зале. Это мало кто... Стас Михайлов не может похвастаться такой аудиторией, между прочим. А почему они приходят? Потому что я им говорю, ребят, вы смотрите голливудские фильмы, там все на месте построено. А теперь послушайте. Каждое русское слово раскрывается как заповедь, как оберег. Они так сразу настраиваются, это же интрига. Я говорю, месть меня ест. Будете мстить, вас сожрет. А зависть – это зависимость. Будете завидовать, будете жить в зависимости. А ненавидеть – не видеть, застит глаза. А любовь – это люди Бога ведают. А чревоугодие – это червям угождать, листов кормить. А отрицатель... Почему вы говорите негативно, я им говорю? Вот ваши операторы все говорят окей друг другу. Им кажется, что они крутые. Они кажутся, что они владели английским в этом смысле. Мы крутые, мы окей говорим. Почему окей? Хорошо. А русская – ага. Она, между прочим, разноинтонационна. А окей – одной интонации. Это уже на программу.
То есть вот этому пузатому молодому зрителю...
Нравится то, что я это говорю. Он понимает, что мой совет – грех и горе из одного гнезда. Будешь грешить – будет горе. Посмотрите, какой мудрый язык. Вы такого языка больше не найдете. И русский язык впитал в себя... Я вам еще приведу замечательный пример. Негативно. Негативно по-русски отрицать. А знаете, что такое отрицать? На троице отход. И что я плохого говорю в этом? А богатый от слова «Бог»? Где, в каком языке богатый от слова «Бог»? В тебе Бог, ты богат. А если у тебя бабок много, ты финансун, а не богатый. Это разница. Целую в целое составляет. Счастье, соучастие. Посмотрите, каждое слово муж, жена. Жена жизнь дает, а муж может. Можешь, муж, не можешь, не можешь. И каждое слово русское можно раскрыть как заповедь, как указание, как тебе стать счастливым. Не завидуй, не... я повторю заповедь. Но евреям нужны заповеди сформулированные, потому что они рационально мыслят, а нам надо раскрыть только наше слово. А мы забыли. Толерант. Толерантный – это лицемерный. Но по-русски терпимый. Но терпимый не скажет слишком хорошо. Толерантный. А черт знает, что это такое. На самом деле это лицемерие. Так же, как креативный, творец, творческий. Но творец, он что, креативщик? Он нас креативил? Он нас сотворил. И я возвращаю, и молодежь слушает то, что я говорю. А мое поколение нет. Формат. Уже больше формат. Я не хочу, не все есть, которые слышат, но ученые категорически против этого. Говорят, где это написано? Я им очень долго... Я ученых спрашиваю, слово «нож» откуда? Они жизни не знают, ученые. Они говорят, нос, нож, заноза. У Фасмара так написано. Немец написал этимологический русский словарь. Я говорю, нож от слова «ножны». Он в ножны, а ножны от слова «нога». Вы жизни не знаете. Я таких примеров им массу привожу. Где это написано? Первое слово из трех букв, написанное, встречается на фреске в одном соборе в 1100 каком-то году.
У нас 10 секунд до перерыва.
Но это не значит, что не было этого органа.
Это был Михаил Задорнов. богатый человек.
Картина недели.